чтобы стать святым, нужно как минимум умереть. Канонизация при жизни в православной церкви невозможна. Руководитель епархиальной комиссии по канонизации иеромонах Никанор с пристрастием изучает жития пока не святых, но тех, кто может быть признан таковым.
Бывали случаи, когда человек при жизни был чудотворцем, перед смертью, например, совершал какой-то грех, который, может быть, даже был им впоследствии оплакан, он в нем раскаялся, но мы уже не можем говорить о нем как о святом.
Кандидатов на причисление к лику святых условно можно разделить на две группы. Первые – жили праведно, почитались народом, совершали чудеса, причем и после смерти, например, исцеление по молитве. Факт излечения при этом должен быть подкреплен медицинскими справками. Вторые – люди, погибшие за Христа и сохранившие твердость веры перед лицом смерти. Доказательством их духовного подвига могут быть свидетельства очевидцев и архивные документы. Церковь в селе Троицком Нанайского района построена в память о погибшем здесь священнике, которого звали Филипп Распупов. 6 декабря 1919 года члены красного партизанского отряда Якова Трепицына ворвались к нему в дом, обвинив в укрывательстве белого офицера. Священника полураздетым выволокли на мороз, отвели к реке и здесь после долгих истязаний утопили в проруби.
Именно по этой дороге отца Филиппа Распопова повели на смерть. Сейчас там стоит памятник героям Отечественной войны, а место захоронения самого отца Филиппа неизвестно.
Местным жителям, которые оплакивали батюшку, предать тело убитого земле не позволили. Им оставалось только молиться о его душе. И спустя почти 100 лет после его гибели священника помнят.
Рассказывали так, когда тело его весной растаял лед, тело прибило к берегу в районе Славянки, говорили, и баграми отталкивали. Вот, и вызывало это вообще недоумение, вот как так можно было все это сделать.
Церковь здесь построили всего 7 лет назад. Настоятель храма, отец Александр, говорит, мученик Филипп как будто помогал в строительстве.
Я думаю, что он помогает нам в том, что мы здесь находимся, что построили храм. Его молитвами. Больше, я не знаю, так бы быстро не построили, потому что где погиб священник, где погибли, может быть, другие там, люди, которые пострадали за веру, то тяжело построить храм.
Иконы отца Филиппа в Троицком храме пока нет, лишь фотография. Дело в том, что пострадавший за веру священник причислен к лику святых пока только в Русской Православной Церкви за границей. Но вполне возможно, скоро установится и повсеместное почитание отца Филиппа Распопова в лике святых. Решение об этом должен принять Священный Синод. Икона для Троицкого храма уже написана монахинями из Петропавловки. Пока она находится в Хабаровске, в Иннокентьевском храме. Филипп Распупов не единственный пострадавший за веру на Дальнем Востоке. Отец Никанор, руководитель епархиальной комиссии по канонизации, работая в архивах МВД и ФСБ, обнаружил около 10 кандидатов на причисление к лику святых. По 3 из них уже полностью собраны документы. Свои наработки отец Никанор публикует в живом журнале.
Мы надеемся, что будет прославлен в лике святых, например, служивший в Николаевске полковой священник Белой армии отец Рафаил Воецкий, который, по свидетельству даже своих мучителей, очень мужественно держался на допросах.
Проще всего оказалось искать материал о людях, пострадавших в годы гражданской войны. А вот информация о 30-х и 40-х, как правило, засекречена. Это касается сведений о сотрудничестве со следствием. Страницы дел нередко оказываются просто зашиты, что затрудняет подтверждение праведности и стойкости кандидата.
Невозможно подать материал на канонизацию того или иного человека, пока не удостоверился, что он всегда проявлял твердость и не оговорил или самого себя, или кого-то из своих близких, не назвал чье-то имя, что из-за него никто другой не пострадал.
Имена новых святых появляются в церковном календаре в последнее время нередко. Так, в 2006 году канонизирован Иоанн Демидов. Он жил в районе Кульдура и в 30-е годы организовал там подпольную христианскую общину. В храмах Биробиджана есть его иконы.
Отбывал свое заключение в поселке Кульдур. Вот поэтому это наш местный святой, и у нас каждый храм в нашей епархии имеет его икону, наш небесный заступник и покровитель.
В 2008 году стал местночтимым святым Астраханской епархии Евгений Родионов, солдат, убитый в Чечне за отказ принять ислам. Со временем будут канонизированы и другие. Не случайно на иконе новомучеников и исповедников российских есть ряд невидимых святых, представленных только в виде нимбов. Это знак того, что не все из них еще известны. Анастасия Ясинецкая, Павел Легалин, Виктор Казаров. Анатомия новости. Через несколько минут 10 воспитанников учреждения для детей-сирот примут крещение. Решились на это добровольно.
Они даже молитвы читают перед обедом, перед каждым приятием пищи. Они идут в церковь, сами желают этого.
Обряд крещения проводит отец Андрей, руководитель молодежного движения Хабаровской епархии. Молодежка уже не первый год шефствует над образовательным учреждением. На активистов возложили миссию – стать крестными родителями для своих юных подшефных.
И мы, как крестные, несем теперь за них ответственность. Родители как не по крови, но, как уже можно сказать, по духу духовными наставниками своего рода являемся для них.
Крещение состоит из трех частей. Первое – оглашение, чтение специальных молитв. Второе – непосредственно крещение, троекратное погружение в купель.
Крещается раб Божий Михаил во имя Отца. Аминь. Еще раз. И Сына. Аминь. И Святаго Духа. Аминь.
Когда меня батюшка окунал, мне в нос попадала вода. Когда я встала, так казалось, что меня сама вода поднимала.
А завершается ритуал миропомазанием. Принявшему крещение на лицо и тело наносится освященное масло – мира.
Аминь, 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 аминь.
Обрядом крещения сотрудничество молодежного отдела епархии и учреждения для детей-сирот не ограничивается. Раз в неделю активисты посещают детей, проводят занятия, выезжают с ними на природу.
Здравствуйте! Христос воскресе! Мы продолжаем нашу рубрику «Народный вопрос». Благодарим вас за те вопросы, которые присылаете, очень разнообразные, как по возрасту задающих вопросы, так и по тематике. И вот первый вопрос.
Меня зовут Ульяна, и у меня такой вопрос. Почему нимб у святых изображается за головой, и откуда пошло такое название и его изображение?
Нимб – это от латинского слова «нимбус» – «облако» или «туча». Вот, это условное такое изображение сияния святого, да, сияние благодати Божией, которая исходила от этого святого. Есть как бы две традиции изображения нимба, то есть западная, католическая, да, и восточная, то есть наша православная. То есть в католическом изображении над иконой, над святым, над головой святого нимб изображался в виде какого-нибудь венца или короны, да, то есть это символ того, что этот святой, да, спасся. И вот эта вот корона символизирует принадлежность к царю славы, то есть к самому Христу, к Богу. В православной традиции нимб изображается в виде сияния вокруг головы святого, никак не скафандр, как некоторые говорят, да, что вот у нас святые – это те инопланетяне, да, и вот это у них изображение скафандра, да, шаровидное. На самом деле это сияние той благодати, которую сообщил Бог тем людям, которые уже приблизились к Нему. На иконах изображаются те люди, которые уже доподлинно известны, да, что они научились жить с Богом и поставлены земной церковью на определенное служение. Вот как священник, как батюшку ставит церковь на определенную службу для людей, да, то есть он совершает определенные таинства и требы. Так вот и святого человека, то есть того человека, который уже в раю, уже с Богом, церковь тоже ставит на определенное служение, и мы можем к нему обращаться, и через наше обращение он может нам как-то помогать, да, при помощи Божией. А теперь следующий вопрос.
Кто такой Бог? Меня зовут Макар.
Бог, в первую очередь, это Творец, это Создатель всего того, что мы видим, и даже того, что мы не видим. То есть видим мы море, видим мы небо, видим леса, да, а не видим мы ангелов, например, да, то есть которых тоже Господь создал, сотворил Он все, всю Вселенную. У Бога много имен, Его называют и любовь, потому что Он любит всех, да, то есть и людей, и животных, каждого человека любит. Бог еще Всевышним называется, то есть Всевышний – это тот, кто выше всех. А теперь следующий вопрос.
Здравствуйте, меня зовут Ольга. У меня такой вопрос. Для чего люди освещают свои дома, машины, ну, бытовые вещи при помощи священника и святой воды? Для чего это делается?
Православные христиане освещают вещи, то есть дома, машины, для того, чтобы пустить Бога во все сферы жизни. Во-первых, человек, конечно, вначале принимает крещение, да, то есть он как бы посвящает свою жизнь Богу, да, то есть разрешает Богу жить вместе с собой. Также люди венчаются, да, то есть это уже идет освящение семьи. Мы как бы актом венчания просим Бога жить вместе с нами и помогать нам в семейных проблемах. И поэтому христианин освящает машины, освящает квартиры, дома, освящает вещи какие-то, да, то есть крестики нательные освящаются, иконы. То есть это как бы такое приглашение Бога в свою жизнь. Существует такое мнение, что освящение – это как бы такой как магический образ действия, да, то есть мы осветили, и Бог обязан нам сохранить нашу машину или сохранить наш дом, или там, допустим, покрестили детей, чтобы не болели. Бог, Он никому ничем не обязан. Мы не заставляем Его и не приказываем Ему, заботиться о ребенке или о машине, или о квартире, а мы лишь разрешаем Ему жить с нами, приглашаем Его, как приглашаем друга в гости. Поэтому гарантии нашего освящения, нашей защиты дома или машины является непосредственно жизнь с Богом, то есть соблюдение Его заповедей. Если мы будем стараться делать так, как нам Богу приятно, да, и не делать так, как Ему неприятно, то Он, конечно, будет с нами пребывать. И это освящение, которое было в доме или в машине, да, то есть оно будет пребывать с нами. То есть Бог будет с нами жить и, естественно, будет нас защищать, потому что Он наш друг, да, а не просто потому, что Он какой-то охранник и обязан это делать. А если мы не будем жить с Богом, не будем жить по Его заповедям, то, как говорит наша народная мудрость, Бог дал, Бог взял.
Решила все-таки пойти на исповедь. Говорят, дело полезное, грехи отпускаются. Но что мне это даст?
Грех – это нарушение закона Божьего, подобно тому, как есть нарушение закона физического, и если это происходит, то приводит к разрушению, или человек себе приносит вред, также и нарушение духовного закона приносит вред человеческой душе, ну и на тело это распространяется. Другими словами, грех – это еще и в переводе, ну так вот есть на разных языках, он звучит как промах, как человек вот не идет к цели, а идет мимо цели, не попадает в цель, тоже как промах, ошибка.
И?
Грех – это не только ошибка, это еще и рана в душе человека. А эту рану надо и уврачевать, а потом еще и, соответственно, что-то взамен человек должен сделать хорошее, чтобы был какой-то перевес.
Понятно. Я бы рада исповедаться, но в чем? Никого не убиваю, не ворую. Правда, заповеди Божьих, их вроде 10?
Первая заповедь звучит таким образом. Я Господь Бог твой, да не будет у тебя богов, кроме меня.
И что? Эта заповедь стоит выше, чем не убий?
Она идет первой. Первая заповедь, она относится именно вера в Бога. Можно на такой пример, аналогию. Если строим дом, то обязательно нужно положить хорошее основание. Можно дом построить на плохом основании, но очень хороший дом. Он там с окнами, с дверями, с хорошей отделкой, с евроремонтом. Но основание плохое. Этот дом разрушится. Ну, рано или поздно придет негодность. Так и жизнь человеческая, она может строиться по вроде бы нравственным законам. Человек никого не убивает, никого не обманывает, он не ворует. Но если нет самой главной первой заповеди, то есть как основание веры в Бога, то все эти нравственные законы, они шатки для человеческой, в человеческой жизни. Он их может и нарушить. Ну, что-то случится так вот. Нет такой твердой основы. Только на религиозной основе, на основе веры в Бога, можно вот эти нравственные законы все выполнять по-настоящему.
Я верю в Бога. Большинство людей верят, по крайней мере, в то, что там что-то есть.
Должна быть вера в Бога, причем в того Бога, который дал эти заповеди. Потому что люди в разных богов могут верить.
Это как в разных?
Это одно из отклонений, если человек вот не верит в Бога как в личность, как в абстрактный какой-то высший разум. Или смешивает его с природой, там, силы природы какой-то вот для него Бог. То есть вот эти тоже есть незнание своего Творца, незнание его свойств, незнание его воли. Если мы не будем правильно верить в Бога, неправильно его себе представлять, его с чем-то смешивать или как-то унижать его свойства, это тоже есть нарушение заповеди Божией первой, потому как Богу не угодно, когда его считают, не считают за личность, к примеру. Я недавно разговаривал с одной девушкой, она что-то говорит про Бога начала, мне говорит, что я верю, Бог у меня в душе, как она сказала. Я говорю, а как вы Бога себе представляете, он личность? Она говорит, нет, он не личность. Ну, для нее это просто абстракция, такое нечто неопределенное, ну просто Бог и все в душе. А по заповеди Божией все-таки Бог-то сказал, что я Бог, твой Бог, и не будь тебя богов кроме меня. То есть это может только лично сказать иудейскому народу такие слова. Верить в меня, значит, как в личность.
Но я-то верю не в абстрактный высший разум.
Люди могут отвергать какое-либо из лиц Святой Троицы. Вот не верить, что Христос есть Сын Божий, что Он Бог. Это тоже есть отвержение.
А как правильно верить?
В церкви существует священное писание и священное предание, где Господь открыл учение о себе. Он сам, то есть это божественное откровение, которое, сверхъестественное божественное откровение, которое Бог сам людям дал. Не то, что человек о нем познал, а именно он сам открыл. В нем нам открыто и раскрыто в священном писании о том, что Бог Святая Троица, Отец, Сын и Дух Святой. Что мы видим в триединого Бога, что как Отец является Богом, Сын является Богом, и Дух Святой является Богом. И обращаясь к Сыну Божьему, обращаемся как Бог, Господь Иисус Христос, к Духу Святому также.
Да, я слышала, что Бог есть Троица.
Иногда у людей спрашиваешь, как вот вы все представляете, ну вот, кто такой Бог-Отец? Ну, люди понимают, Бог-Отец, а кто такой Иисус Христос? Ну, Сын Его, говорят, о том, что Он Бог, и то, что еще и Дух Святой есть. Не все это понимают и представляют. Но эти, может быть, эти тонкости, этих тонкостей люди не знают в силу того, что, может быть, не научен, может, это не такой страшный грех. Но этот грех может привести к искажениям веры. А искажение веры называется ересь.
Как все серьезно? Я принимаю веру в Святую Троицу, значит, у меня все в порядке?
Ну, дело в том, что вера в Бога подразумевает собой познание своего Творца. Не просто верить, что Он есть. Ну, знать, что Он есть, да. Как вот, к примеру, родители с детьми. Дети выросли, родители живут отдельно, к примеру, где-то, да, дети отдельно. Ребенок знает, что там живет папа и мама, но он не звонит, не пишет, не спрашивает, как вообще, не интересуется вообще о жизни своих родителей. Тот же самый человек, вот Бог сотворил человека, дал ему волю свободную, дал возможность как-то самому развиваться, но обращаться к своему Творцу ему просто необходимо, потому что Бог – источник жизни. А вот человек вот, ну, знает, что он есть, но редко к нему обращается, или вообще к нему не обращается, или обращается просто, чтобы попросить что-то. Кстати, вот сын или дочь просит у родителей только что-то, ни с днем рождения не поздравить, не поблагодарить, не как-то вот, не просто даже не позвонить, а просто просит постоянно. Так и здесь, когда человек хочет верить по-настоящему в Бога, он не только должен просто знать, что он есть, или что-то у него все время просить. Он должен познавать его. Верить мало, верить и бесы веруют и трепещут. Верить, что Бог есть, это одно, а исполнять Его святую волю. Это есть необходимо для человека жить по Его святым заповедям. Если человек не изучает этих предписаний божественных, ну, считает это маловажным или не интересуется этим, то он, естественно, будет их нарушать.
Я часто впадаю в отчаяние. Это грех?
Часто люди пребывают в неком состоянии уныния. Некоторые даже к этому состоянию привыкают. Такое, ну, как состояние такой вот неудовлетворенности, подавленности какого-то такого страха. Чувство уныния есть, является грехом против первой заповеди Божией. Уныние перерастает и в отчаяние. Это еще хуже становится. В чем грех после первой заповеди? Если первая заповедь гласит «Я Господь Бог твой, да не будь я богов кроме меня», то есть вера в единого Бога. Что значит верить в Бога? Это верить не только в то, что Он есть, а то, что Он заботится о нас, о каждом человеке. Он как Творец проявляет заботу не просто в каких-то глобальных жизненных вещах, а именно в повседневности даже. Отчаяние – это неверие, что Бог может вывести из любой ситуации, даже самой тупиковой. С этим грехом нужно бороться, именно этот грех, и нужно исповедь выносить, в нем нужно каяться, просить у Бога прощения, что мы не доверяем Богу, что мы не верим в Его всемогущество. Мы как бы связываем своим неверием руки Богу. Он ничего не может сделать, человек, который сомневается в Его помощи.
Вспомнила. Есть не только маловерие, но и суеверие. А вот я порой соль просыплю и думаю, что будет ссора.
И суеверие тоже грех. Но что суетная вера. Есть вера настоящая в единого Бога, а есть пустая суетная вера. Это тоже вот вера в какие-то другие вещи, которые отвлекают от веры в Бога. Вместо того, чтобы бояться нарушить заповедь Божию, просыпал соль, и там дорогу кошка перебежала, или там что такое, или через порог что-то там нельзя давать, или там еще масса людей вот себя вот этих окружают этими суевериями, совершенно забывая о том, что Бог о них заботится. Или вот скажут что-то, вместо того, чтобы сказать «Слава тебе, Господи», скажут, три раза постучат по дереву, три раза плюнут. А к чему это все делается? Зачем? Если ты с Богом, ты скажешь «Слава тебе, Господи, Бог тебя от всего оградит».
Я поняла, я покаюсь. А как исправиться?
Ну, во-первых, нужно восстановить связь с Богом через частое к Нему обращение. Но в церкви есть предписание, есть утренняя молитва, есть вечерняя молитва. Но, может быть, не все молитвы человек должен для начала прочитывать, хотя бы минимум какой-то. Но знаешь, что утром встал, Бога поблагодарил за прошедшую ночь и за новый день жизни. И вечером также перед сном поблагодарил Господа за прожитый день перед едой, после еды, перед каким-то добрым делом, перед выходом из дома, приходом в дом, везде вспоминать о Боге. Вот это есть вот наладить связь с своим Творцом, то есть через молитву.
И все?
Потом познать, кто этот Бог. Вот очень страшно жить всю жизнь в неведении о своем Творце, не знать, кто он. И когда человек пойдет на суд Божий, это будет очень страшно, когда идешь к тому, перед кем нужно будет давать ответ, но ты о нем вообще совершенно ничего не знаешь. Но будешь ему давать ответ. Поэтому нужно познавать уже здесь, на земной жизни, о его естестве, о свойствах Божиих, вот я уже некоторые называл, да, о том, о его всемогуществе, всеведении, вездесущие, всеправедности, что он правосудный судья, о его любви к человеку, Бог есть любовь, вот эти свойства. И затем познание его воли святой, то, к чему он нас призывает по отношению к себе и к ближним нашим. И на этих вот основах строить свою жизнь. Это как фундамент для дальнейшей жизни человека. И, естественно, уже служение Богу и служение ближним.
А как это, пойти трудиться в храм?
Служение к Богу. Это не значит быть священником, это не значит вот, петь в хоре. Служение Богу, оно должно быть, ну, оно самое разнообразное, когда человек все делает во славу Божию. В молитве «Отче наш» есть такие слова «Да светится имя Твое», чтобы имя Божие святилось в нашей жизни, в наших сердцах. Оно само по себе свято не нуждается, чтобы ну, как-то его более святее делать. А вот именно нашей жизнью оно светится. И Христос сказал такие слова, чтобы наш свет так просветился в нашей жизни, чтобы люди, видя наши добрые дела, прославляли Отца Небесного. Видя наши добрые дела, прославляли Отца Небесного. Вот так Господь нас призывает. Это воля Божия о человеке. Вот когда человек вот так будет стараться, ну, в жизни, то он исполнять, то он будет заповедь первую выполнять.